नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Текст из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, 3-я глава, освобождение из плена иллюзорной энергии. Это серьезная тема. Об освобождении мечтают все люди. Освобождение от страданий, от беспокойств. Собственно, ради этого люди что-то делают. Но, конечно, нужно знание, что же такое вообще освобождение и почему мы зависимы от страданий, почему мы попали в эту зависимость нежелательную. Плен иллюзорной энергии, так здесь формулируется. Иллюзорная энергия — это как нечто несуществующее. И вот плен энергии, которая не имеет над нами на самом деле власти. Силы не имеет. Но это кажется, что она обладает какой-то силой над душой. Материальная энергия, она обозначается как апара пракрити, апара. То есть это низшая энергия, низшая контролируемая энергия. А сознание, душа, это пара пракрити, то есть превосходящая ее. И каким же образом получается, что низшая энергия побеждает высшую энергию? И что же такое освобождение? Здесь будет рассматриваться. И это правда, что каждый человек, он мнит себя как бы, ну, сильным, независимым, что он верит, что он будет жить счастливо, победит все трудности, преодолеет, врагов всех усмирит и так далее. Что он выиграет в этой жизни. Каждый вот надеется на это. То есть это вот исходит из нашей внутренней высшей энергии. Такая тенденция есть у каждого человека. И все же, как ни странно, в итоге все проигрывают. Даже те, кто выиграли на какое-то время, все равно проигрывают, потому что есть смерть, конец этому существованию. Все, что выиграно, теряется за одну секунду, в мгновение ока. Такие вот суровые законы. И есть такие вещи, над которыми смерть не властна. Собственно, об этом и говорится в священных книгах, во всех. В священных писаниях всего мира говорится об этом, упоминается, что есть вечное бытие, неподвластное разрушению, сотворению. Этот мир не проявлен, мы не видим его, но он существует. Он может проявиться. Это парадоксальные вещи, о чем говорится. И оказывается, несложно его проявить. Иллюзия мешает. Иллюзия говорит, это невозможно. Вечность, разве существует вечность? Но разве это не идиллия, не идеализация? Ум, опираясь на материальный опыт, думает, не может быть такого. Но это какая-то слепая вера, это что-то такое, знаете, ну, непрактичное просто. Конечно, верующий человек, но всему же есть разум какое-то основание так думать. Это вообще научно, что вы так предполагаете. И тем не менее, это метод самый простой в мире. Вот как ни странно, что иллюзия, она скрывает эту простоту. И кажется, что все очень сложно, что нужно много техники, много науки, много энергии, много космических кораблей, не знаю, что там нужно, но чтобы вот что-то вот достичь, вот что-то разобраться во всем. Много институтов нужно. Нет, ничего этого не нужно для освобождения. Наоборот, это только все порабощает больше и больше и больше. Чем больше мы углубляемся в материю, тем больше мы становимся зависимы от нее. Единственный способ освободиться от материи — это быть к ней непривязанным. Она не имеет никакой власти в этом случае над живым существом. То есть это привязанность иллюзорная, она есть оковы, это ловушка, привязанность. Привязанность к телу, к своим мнениям, к своему опыту. Мы ценим это больше всего в жизни. Свое мнение, свой опыт, свое «я», свое понимание, свои планы. И поскольку у каждого есть свои планы, отличающиеся от других, возникает соперничество, конкуренция, непонимание, и мы пытаемся все же преобладать над другими. Для этого нам нужны какие-то дополнительные энергии. Например, получить какое-то высокое положение в обществе. Это меня будут слушать. Они будут меня слушать, если я получу положение в обществе. Или я стану очень богатым человеком, меня тоже будут уважать и слушать. Или я стану очень могущественным воином, меня тоже будут уважать. То есть нужна сила какая-то, могущество человеку. Он в деньгах ли это, или власти, но какие-то энергии должен обладать, чтобы иметь вес в обществе. Но это тоже иллюзия. Все силы, они закончатся. Мы с собой ничего не унесем из этого мира вообще. Итак, давайте почитаем стих 30. Параспарана катханам паванам бхагават яша, бхагават яша митторати митас тушти неврити митха атмана. Давайте повторим. Параспара.
Параспара.
Совместное.
Совместное.
Анукатханам.
Анукатханам.
Обсуждение.
Обсуждение.
Паванам.
Паванам.
Очищающее.
Очищающее.
Бхагават.
Бхагават.
Верховного Господа.
Верховного Господа.
Яша.
Яша.
Славы.
Славы.
Митха.
Митха.
Взаимное.
Взаимное.
Рати.
Рати.
Нежная привязанность.
Нежная привязанность.
Митха.
Митха.
Взаимное.
Взаимное.
Тушти.
Удовлетворение.
Невритти.
Избавление от материальных страданий.
Митха.
Митха.
Взаимное.
Взаимное.
Атмана.
Атмана.
Души.
Души.
Что там со звуком эксперимента у нас продолжается? Нечаянно. Ребенок нечаянно может сжечь весь дом. Он остается совершенно невинным при этом. Перевод текста. Человек должен научиться общению с преданными Господа, встречаясь с ними, чтобы вместе воспевать славу Верховной Личности Бога. Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием. Развивая между собой теплую дружбу, преданные испытывают счастье и удовлетворение. Воодушевляя друг друга, они обретают силу отказаться от чувственных наслаждений, которые являются причиной всех страданий. Тут описывается искон, видите? Ну, то есть Шрила создал искон вот согласно вот шастрам, согласно вот этим наставлениям шастр. Это один из таких текстов, который служит нам фундаментом для того построения духовного общества. Несложный совсем, кажется, стих, но послушаем еще раз. Воспевать славу Верховной Личности Бога. Почему? Зачем? И в чем тут, собственно, очищающая сила-то, если мы прославляем Бога? Ну, во-первых, сейчас люди не могут прославлять Бога, потому что не знают Его природы. Я могу смело сказать об этом. Если даже спросите какого-то духовного человека что-то о Боге, немногие могут что-то сказать конкретное. Очень-очень немногие люди. Что-то из прочитанного, а из опыта почти очень мало, почти ничего. Что-то неопределенное будет, что-то будет более имперсональное. Как меня однажды прервал один человек довольно грубо на лекции, сказал: «Бог — это энергия». То есть простите это вот описывать, прославлять его. Он просто энергия. Он даже раздражение почувствовал. Видите, не так-то просто прославлять кого-то вместо себя. Когда нас прославляют, нам нравится. Хотя это, может, не соответствует даже правде. Все равно приятно. Это не так, но он очень приятный. Но если нам сделают правдивое замечание, это правда, но неприятно слышать это отсюда. На себя посмотрите вообще. То есть мы каким-то образом вот не принимаем даже правду неприятную, но приятные лживые вещи принимаем. И когда кого-то прославляют в нашем присутствии, нам не всегда это полностью приятно. Мы-то знаем этого человека. Мы знаем его недостатки также. Что его прославлять? У каждого есть какие-то недостатки, верно? Поэтому наше прославление друг друга будет несколько, ну как бы несколько искусственно, не будет полным. Это как? Ну, по случаю торжества, дня рождения. В этот день, да, когда все говорят что-то хорошее, желают хорошее, правда очищается атмосфера. Как-то мы сближаемся дружески, видя этот позитив, мы начинаем нравиться друг другу. Такое общество. Как бы это естественно. Но потом снова сталкиваемся в другие дни, когда заканчивается день рождения. Начинаются обычно эти дела, опять сталкиваемся с теми же проблемами, как бы остываем немножко, опять накапливается какой-то негатив. Что всегда есть какие-то недостатки. Поэтому, говорится, прославляйте личность Бога. Там нет никаких недостатков. Как нет недостатков, скажете? А Он сотворил этот мир с недостатками. Это кажется. Это иллюзия. Вот она. Недаром говорит, прославляйте Бога. А если даже не верите в это, попробуйте, вы почувствуете вкус вечности. Очень просто. Если мы начнем говорить о вечности, сама вибрация, атмосфера этой беседы уже несет в себе, содержит в себе энергию вечности, вы ее почувствуете. Что такое вечность? О ней можно говорить или думать, и вы почувствуете. Хорошо, давайте без всякой практики, хорошо. Если это не подходит нам. Если нужно что-то сектантское, все-таки религиозное, давайте просто задумаемся в одиночестве. В день 5-10 минут, 15. Подумайте о вечности. Просто сами. Если вам что-то навязывается, вот что-то внушается, просто сами, самостоятельно. Подумайте о жизни, смерти, о вечности. И вы ее почувствуете. Это несложно. Просто мы никогда об этом не думали. Серьезно. Ум всегда эту вещь как-то отвергал, как нечто нереальное и неприменимое к жизни. Просто задуматься, и вы сами почувствуете, это существует внутри вас. Вечность внутри вас, вы есть душа, вы есть частичка этой вечности. Жизнь вечна. Это несложно осознать. Но почему сложно осознать все-таки? Почему? Потому что все-таки я стремлюсь к славе, к своей. К тому, что временно. К тому, что не является реальностью. Я не центр Вселенной. И я не должен себя прославлять бесконечно всю жизнь. Или бороться за свою славу и доказывать другим, что я. Вот этот путь иллюзорный, он не приводит ни к какому результату. Просто пустая трата времени. Бессмыслица. Глупость какая-то. И тут происходит парадокс. Чем меньше я себя прославляю и ценю в своих глазах, тем больше я принимаю абсолютную истину. Видите, происходит все наоборот. Последний станет первым, говорится. Если я себя считаю глупцом номер один, по-настоящему я понимаю, что у меня нет особых качеств, достоинств. У меня разум-то ничтожный, я микроб во Вселенной. Кто я такой вообще? Если я таким масштабом начинаю мыслить, то у меня возникает естественное, чистое желание принимать знания от того, кто знает. Вот те люди, которые считаются глупцами, они могут учиться. А те, кто считает, что они умны, они не могут учиться. Вот какой парадокс. Если даже умный человек действительно, в сравнении с другими, вы превосходите интеллектом, памятью, владением информацией. Это все же недостаточно, чтобы оценить себя с абсолютной точки зрения или вечности. Это почти ничего. Это обнуляется в какой-то момент времени. Так Прабхупада говорил даже о великих достижениях человеческих, говорит, что это просто может быть много нулей. Там нет единиц. Нет, нет чего-то реального, что я с собой несу отсюда. Я здесь все оставлю, все превратится в нуль. Если вы простой человек, ну, поставим несколько нулей. Если вы великий человек, можно поставить много нулей. Но в сумме результат будет нуль. Это интересная была информация, я не помню, в каком году. А ТКТ была, мне кажется, в 80-х, в конце годах. Вот. Я лично это прочитал. Один журналист был в Южной Америке. И там обнаружил племя где-то в джунглях. Какое-то племя, и вождь племени подошел к нему и заговорил на английском языке. Он был очень удивлен. Но он представился Джоном Кеннеди. Этот журналист очень-очень был удивлен, конечно же. Но это было серьезно, и он стал описывать схему Белого дома, свой кабинет. Говорит, я в прошлой жизни был Джоном Кеннеди. Он подробно описал схему, как устроен Белый дом и другие детали. И тогда журналист зафиксировал все, что он сказал, и даже проверил, потрудился. Его описания совпали. Была статья, которую я прочитал. Джон Кеннеди нынче вождь племени Мумба-Юмба. Ну, там не Мумба-Юмба какое-то, там племя было, но так или иначе, какое-то племя в джунглях. Тогда это тоже как сенсация прошла. Такой факт зафиксировал один журналист. Итак, Прабхупада говорит, в этой жизни вы великий ученый, может быть? Или, может быть, вы выслужились где-то там в правительстве, но в следующей жизни кто вы? Даже не обязательно родитесь человеком. Вот в чем дело. Эксперты могут понять, какой уровень сознания развит у человека. Значит, это соответствует ему прошлой, следующей жизни. Чего он достигнет в следующей жизни. Потому что эта жизнь – начало следующей, формирование следующей жизни. Это все. Все остальное мы с собой не унесем. Мы унесем с собой умонастроение и качества, приобретенные внутри себя. Вот это мы унесем. Внешние все вещи останутся здесь. Как одежду сбрасываем, одеваем новую одежду. Суть переносится внутренней энергией. Это тонкая энергия, она переносит живое существо в следующее тело. В утробу матери, семенем отца возникает эмбрион, начинает формироваться. Все очень просто. Это очевидный факт. Это очевидный факт. Именно так все и происходит. И теперь нужно просто вспомнить себя. И вся иллюзия уйдет. Если себя отождествляют с телом, я должен переживать эмбриональный период, период рождения, период роста, период созревания. Старение тоже придется пережить, прочувствовать с этим телом вместе, если я себя отождествляю с телом. И смерть тоже придется пережить. Но поскольку смерти нет, я буду думать, я умер, у меня нет тела, я буду страдать. Существую я при этом. Вот какая иллюзия. Потрясающая иллюзия. Махамая называется. Вы бессмертная душа, но вы постоянно умираете и рождаетесь. Постоянно зарабатываете и оставляете все здесь. Уходите в другое место. Что с вами такое? Почему постоянно меняете места? Тут заработаете, умрете, туда пойдете, там заработаете, там оставите. Вы уже работали на всех работах в мире. Нас уже хоронили с вами на всех кладбищах мира, знаете, за эти жизни. Если так рассмотреть нашу ситуацию с этой точки зрения, тело стоит просто из земли. Элементы земли. Ну, там вода какие-то еще там есть, стихии, но в основном это земля. Вот мы по земле ходим. Оттуда растут растения, они дают нам пищу и все прочее, питаются все живые существа из этих стихий. Потом снова тела возвращаются в эти же стихии, воду мы ее пьем, мы по ней ходим. Это чьи-то тела были в прошлом. Ведь жизнь существует уже миллионы и миллионы лет на Земле. Вся Земля — это чьи-то тела в прошлом. И в будущем будут чьи-то тела формироваться из нее же. И наше тело не исключение. Я его оставлю в Земле, в воде, в воздухе, в эфире, в огне. Эта температура уйдет. Мертвое тело холодное. Огонь присутствует, пока я жив в этом теле. И он регулируем очень точно. 36,6. Как я это делаю? Я мастер, смотрите. У вас тоже 36,6? Вы тоже все мастера, смотрите. Как вы? Как это мы можем так? Тут есть за что прославить человека. Он, смотрите, пищу переваривает, температуру поддерживает регулярную. Может испражняться и мочиться. И снова принимать какую-то пищу, смотрите, потрясающе, он вообще мастер. Нет, это действует природа. Это просто действует природа, это просто механизм. Стоит мужчине посмотреть на женщину, как механизм влечения включается тут же. Гормоны, секреции, органы начинают возбуждаться. Автомат. И он с этим даже поделать ничего не может. Возраст приходит, он смотрит на женщину, и все, и возбуждается. А женщина глаза закрывает. И когда на нее смотрит, тоже возбуждается. То есть мужчина возбуждается, когда смотрит, а женщина, когда на нее смотрит. Но возбуждаются все. Постоянно причем. Но у нас есть культура, и сразу мы не можем, так сказать, нарушать правила, скажем, приличия.
Это привычное мое понимание, обычное, но это не истина. Я не мужчина, не женщина, я живое существо. И пока эти привычки держат меня, я не могу себя рассмотреть с точки зрения моей природы вечной. Моей природы вечной, не чужой. Вечность не берется откуда-то. Все вечно на самом деле. Все энергии вечны. Ученые подтверждают, закон сохранения энергии подтверждает, что никакие виды энергии не исчезают. Есть трансформации, видоизменения, но исчезновения не существует. Это иллюзия. Да, тело вот раз умирает, но оно распадается, оно же не исчезает, оно просто войдет в стихии и снова во что-то трансформируется. Итак, даже материальная энергия вечна, смотрите, но она вечно меняет свои формы, называем ее временем поэтому. Поэтому формы меняются, формы временные, но энергия не временная. Душа называется антиматерия.
Ее суть – неизменность. Тоже вечная, но неизменная вечная. Вот это вот «я» неизменно. Вы никогда не станете кем-то другим, как бы ваше тело ни менялось. Оно может постареть, оно может заболеть. «Я» не изменится. Это все будет со мной. И даже когда вы умираете, выходите из тела, это ваше «я» остается то же самое. Входя в новое биологическое творение тела, вы снова себя отождествляете, но я теперь вот этот человек с другой фамилией. Вы начинаете принимать это и верить. Это иллюзия. Это иллюзия. И еще иллюзия заключается в том, что женщина, на самом деле, очень коротка, а кажется длинной. Кажется, потому что мы вечные. Это просто умонастроение. Женщина очень коротка. Это всего несколько десятков лет вечности. При этом, как шастры описывают, если даже 100 лет он живет, большинство этих лет он проживает неосознанно, или во сне, или в дороге, или еще какие-то беспокойства, или просто детство, еще неосмысленная жизнь, или старость, когда он уже немощен. То есть активно осознанная жизнь всего, может быть, несколько лет у нас выпадает. Очень мало. Но кажется, что моя жизнь долгая. Так ребенок думает. Так думает ребенок. Мы очень быстро меняем тела, но это четвертое измерение видит. В этом измерении сна, бодрствования и глубокого сна мы этого не замечаем, как течет время. С каждым мгновением приближаемся к концу жизни. Мы этого не замечаем, что я вечный внутри. Я думаю, что я и в теле буду вечным всегда. Ну что, что я старею? Я же не умру, потому что у меня важные дела еще какие остались. Так человек мыслит. Как я могу сейчас умереть, у меня столько дел. Прабхупада приводит пример. У него был знакомый человек, который умолял доктора продлить ее хотя бы на 4 года. Я не успел закончить эту важную вещь. На 4 года можете продлить мне жизнь? Я заплачу. Мне надо. Но он не смог. Интересно, какие законы природы? Они не подчиняются человеку. А кажется, что я управляю своей жизнью. Я делаю то, делаю это. Нет. Счастье, несчастье предопределены человеку. Все пути прокладывает нам сверхдуша, судьбу. В соответствии с прожитыми прошлыми жизнями. Ничего мы не можем с этим сделать. Если мы служим своим, возьмемся махать крыльями синхронно, мы прямо с этой сетью можем улететь. У нас достаточно сил, у нас много. Стреляют. Их разные тела. Они никогда не освободятся, пока отождествляют себя с этими телами. Они снова стали падать, и охотник уже притянул руку, чтобы схватить сеть, но снова они все одумались тогда. И все-таки улетели. Они с хорошей, поэтому нормально. Все освободились. Поэтому в Астане все освобожденные души уже, в принципе. Осталось немножко крыльями только помахать, и все. Вместе, вместе, да-да-да. Вот. То есть это целая культура духовная, не просто самоосознание, теперь я буду душа со сверхдушой, я как Бог тут. Нет, 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 нет. Смотрите, то есть пишется. Развивая между собой теплую дружбу, преданно испытывать счастье и удовлетворение. Если мы сможем подружиться с преданными, это великая, самая великая удача в жизни. Друзья заботятся друг о друге. Когда это преданные друзья, они заботятся о духовной жизни друг друга. Это особая забота. Это великое счастье. Самое великое счастье иметь дружбу в сознании Кришны. Теплую и нежную здесь описывается дружба. Это теплая и нежная дружба. Самая глубокая дружба – это духовная дружба. Самый крепкий брак – это духовный брак. Самые крепкие семейные, родовые отношения – это духовные отношения. Нематериальные. Материальные отношения, все говорят, я из такого клана, и противопоставляют друг друга. И все страдают. И те, и другие за эти противопоставления. Духовная дружба не противопоставляет. Мы видим духовное равенство. Вот этот духовный коммунизм, да, он на материальной платформе не работает. На духовной платформе он работает. Перед Богом мы равны. Мы сегодня были в пирамиде. Там наверху есть круглый стол заседаний, и все кресла одинаково сделаны. Даже если придет президент, он садится в обычное кресло, потому что перед Богом все равны. Такое условие. Люди это понимают, что перед Богом мы равны. Он никого не выделяет и никого не унижает. Он равно ко всем относится. Для него что животное, что человек одинаково ценен. А для нас нет, смотрите. А для нас нет. Мы не обрели это сознание божественное. Люди устроили бой, они убивают животных миллионами каждый день. Совершенно невинных. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове Есенин. Никогда не бил по голове зверье Есенин, пишет. Его за это очень любили, смотрите, люди читают эти стихи. Потому что это божественно. Там есть любовь не только к женщинам, к цветам, ко всем живым существам. Как-то люди могут чувствовать это, смотрите, такую атмосферу божественную. Мы склонны к божественной атмосфере. Просто не знаем, как же нам понять друг друга, подружиться. Мы же все разные, мы разного пера, разных характеров, у нас сложное эго у всех. Поэтому нужны духовные инструкции для всех, чтобы все следовали этому. Не то, что один требует, другой должен подчиниться. Нет, Бог говорит, и мы должны служить Ему все, с разной природой. Вот тогда мы станем друзьями. Один центр должен быть у нас. Не то, что у каждого свои ценности относительные, и мы их противопоставляем и постоянно конфликтуем. В этом году, а нет, 24-й год прошедший, 24-й год, в России зарегистрировано было за тот год 880 примерно тысяч браков за один год, а разводов 644 из них. Каково? Даже близкие люди не могут жить вместе. Но это факты, смотрите. Причем мы сейчас к этому спокойно относимся. Но это как бы меня не касается, там кто-то разводится. Но если сейчас вот копнуть личную жизнь каждого, мы видим, ой, сколько сложностей в каждой семье, внутри каждого человека. И все только потому, что сознание не развито, разум скудный и лень духовная. Люди не хотят служить Богу. Это лень и скудный разум. Не хватает разума понять свою конституцию и конституцию Всевышнего, где мы живем вообще, в Его творении. Это скудный разум, это у животных такой разум. Мы перенимаем из животного мира, потому что у нас есть тело. Тело как животное можно рассмотреть. Мы перенимаем вот эти привычки, животные привычки. Но человек-то создан с божественным замыслом. Он животное отчасти, и он должен освободиться от животной природы. Вот это и есть освобождение. В этом задача, как бы, в этом смысл его творения человеческого. Он сотворен, по образу и подобию сотворен. То есть он должен осознать Бога в своей жизни. Не себя как Бога, нет. Через служение. И вот именно это служение и преданность Богу и дает ему разум. Вот откуда он берется. Чем больше человек гордится собой, независимо от Бога и других людей, вот он теряет разум. Это ложное эго, он никому не нужен будет. Его никто любить никогда не будет. Сколько сейчас у нас есть парней, девушек, которые говорят, меня вот не любят люди, у меня нет любви в жизни. Погодите. Любовь есть в каждом сердце. Но ложное «я» никто не любит. Ложное эго никто не будет любить. Будут только пользоваться, пока приятно. То есть на основе сексуальной только жизни будут семью создавать. Так написано в шастрах, в век Кали. Любви не будет глубокой. Они будут просто сексуально привлекаться. И пока эти чувства будут у них привлекаться, удовлетворены, они будут вместе. А когда чувства будут неудовлетворены, они будут расходиться с ненавистью. Это предсказано, век Кали так будет. Это век Кали, сейчас мы живем, век раздоров. Но раз это предсказано, не означает, что мы должны принимать это, Прабхупада говорит. Предсказано, может быть, на днях, что будет плохая погода, но нет, не означает, что мы не должны брать с собой зонтик или укрываться, не укрываться от нее. А от Кали-юги нужно защищаться от этих вот порочных влияний. Нужно противостоять им, это наша жизнь. То есть плохие вещи принимать не нужно, хорошие принимать нужно. Как распознать, что хорошо, что плохо? Все, что благоприятно для служения Богу, это хорошо. Все, что неблагоприятно для служения Богу, это плохо. Другого критерия не существует. Все с Богом сравнивается. Это эталон, камертон там, на вершине. Нельзя с собой все сравнивать. Если мне нравится, значит это хорошо. А не нравится, это плохо. Это глупость какая-то. Вот нужно работать над собой. Тогда у нас есть шанс воссоздать те мировые традиции духовные, утерянные, семейные и другие, династии и другое. Очень важно в жизни оставить хороший след, глубокий след в сердцах других людей, близких людей. Это наше предназначение настоящее. То есть каждый человек должен стать духовным учителем и учеником одновременно. Это наша духовная конституция. Учиться, обучать других. Да, служить Богу и занимать служением других людей. Богу тоже, не себе, Богу. И детей, и других. Тогда конфликта не будет. Ты не мой слуга. Ты слуга Бога. И я слуга Бога. Если я твой отец, я тебя обучаю, как ты должен служить Богу. Я просто слуга Бога. Поэтому я хочу, чтобы ты служил тоже Богу. Мать, отец, дети, все служат Богу. Это семья, вот она семья. Духовная семья. Иначе каждый будет требовать, чтобы ему служили. Дети тоже говорят, мне служите, выполняйте мои желания, вы меня родили. Я вас не просил. Так? Они вызов бросают родителям. Теперь давайте мне то, это, другое, вы должны мне дать. Квартиру, дом или что там, все, что я хочу. Иначе какие у меня родители? А жена говорит, мать, свои права тоже качает, отец свои права качает. И очень сложно, и вроде любят друг друга, и жить трудно. связаны, и как же освободиться от этих вот страшных пут любви и ненависти? Возлюби Бога всем сердцем и душой. Вот и все. И что тут сложно? Прославлять нужно Его для этого. А что прославлять, нужно знать Его качество, Его природу, Его форму, Его обитель, Его деяния. Вот они и описываются в Священном Писании для того, чтобы мы могли это читать, а потом обсуждать и восхищаться этими деяниями. Это прославление, потому что там есть что прославить. Это на самом деле лучшая личность во всех мирах. Личность Бога. Шримад-Бхагаватам для этого написано специально. О личности Бога. Нет других писаний таких, вот, которые описывали Его так хорошо и подробно. С Его окружением, с Его преданными эти отношения. Теплые отношения, испытывать счастье, удовлетворение. Да. Подушевляют друг друга, обретают силу отказаться от чувственных наслаждений, от привычек дурных. Силу обретают таким образом. Вот тут описывается все. Факт. Те преданные, которые практикуют, вместе служат, они соблюдают четыре принципа. Ни один нормальный человек не может это сделать. Ни один. Отказаться от мяса, рыбы, яиц никто не сможет, если он не служит Богу. Нет сил. А от всех интоксикаций отказаться, кто это сделает? Ну кто это когда сделал вообще? От всех интоксикаций. От незаконного секса или регулируемого секса принять, никто не согласится. Не дай Бог вообще. Такие правила. Сумасшедшие. И азартные игры. Там под ними большая подоплека. Но, говорится, именно Кали, век раздоров, отсюда все раздоры исходят. Из этих четырех запретов. Вот когда появляется тенденция к мясоедению, к незаконному сексу, к азартным играм, к интоксикациям, вот отсюда возникает вся эта вражда, ссоры, конфликты. Вот четыре порока главных. Это отдельная тема научная, понимаете, вот эти принципы раскрыть, как, насколько это опасно для души человека. И все скажут, ну, конечно, хорошо бы, да, жить чисто. Но где взять силы? Тут написано. Воодушевление, вдохновение нужно для этого. Это и есть та самая сила внутренняя. Она появляется из правильных взаимоотношений и служения. Получается, такое вдохновение, горы свернете. Не то, что интоксикацию бросите, горы свернете. Смерти бояться не будете никогда. Вот какое воодушевление будет. Бесстрашие обретает человек. Вот какое воодушевление. Это еще ничего, еще больше можно сказать. Вы не увидите разницы, говорится, между счастьем и несчастьем в этом мире. Не заметите ни того, ни того, ни другого. Вот это воодушевление. Вот эта внутренняя энергия, вот эта душа, она сильнее иллюзии. И материальная природа, она отпускает в этом случае душу, если он служит Богу. Она перестает действовать как дьявол, соблазняющий его. Она перед ним появляется в истинном свете, как обман. Человек ясно видит, это просто обман, это иллюзия. Не нужно поддаваться на это. Как замечает Шрила Шридхар Свами, те, кто в значительной степени развили в себе сознание Кришны, не должны завидовать друг другу или затевать ссоры. Оставив все эти мирские привычки, они должны собираться и воспевать славу Верховного Господа. Это поможет им очиститься. Шрила Шридхар Чакраварти Такур напоминает, что прославление Верховного Господа обладает особой силой, когда в этом участвуют чистые преданные. Когда преданные погружаются в Санкиртану, воспевая вместе славу Господа, они испытывают высочайшее трансцендентное счастье и удовлетворение. Тем самым они побуждают друг друга отказаться от материальных удовольствий, основой которых являются недозволенные половые отношения. Преданный обращается к своему другу. «Я вижу, ты отказался от чувственных наслаждений. Раз так, то с сегодняшнего дня я тоже перестану заниматься всем этим». Так и происходит. Вот это сила дружбы. Вот, ты бросил курить? Серьезно? Давно не куришь уже? Я тоже попробую. Вот это дружба. Не так, что ты куришь. Если ты мне друг, то тоже кури. Вот это вот обратная сторона. Иллюзия, майя вовлекает в такую дружбу. И так они идут в ад, веселый гурьбой, говорится. С друзьями, с песнями, с пьяными танцами и прямо в ад. Веселый гурьбой прямо идут. Вот такие сравнения даются. Хорошо, вот на этой негативной ноте мы остановимся. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Глядя вот на ту картину, которую вы рассказали, так красочно сейчас, возникает такой вопрос. Ну, такое было старинное утверждение «жить по-человечески». То есть это такая высота определенная. Получается, что в семейной жизни как можно, ну, реализовать этот принцип, ну, вот в полной мере? То есть это все, что вы сейчас проговорили, да, фактически, это служение Господу и это следование четырем регулирующим принципам, ну и дружба с Вайшнавами. Тогда появляется защита, да, в этом случае.
Как реализовать семейную жизнь?
Да, ну, я примерно понимаю, просто у меня такой вопрос. Вы сказали, что можно свернуть горы, и вот что значит, ну, для человека вот в этом вдохновении?
Простите, нам не слышно горы. Совершенно.
Это секретная информация, поэтому... Итак, как же сформулировать вопрос нам?
Вопрос... Ну, спасибо. Вопрос из двух частей состоял. Это было первое, это мое мышление о том, как приобретается защита в семейной жизни. И второй вопрос это о том, как сворачиваются горы вайшнавы. То есть, ну, как зреют они для вот такой миссии, как они ее исполняют. Вот в этом вопросе.
Это хорошие вопросы. Это серьезные вопросы. Это не дешевая тема. Могущество приходит к преданному, когда он освобождается от... Ну, чем больше от ложного эго освобождается, тем больше у него решимости в служении, жертвенности. Вот Шрила Прабхупада сделал невозможную вещь. Это часто еще рассказываем о Прабхупаде, то, что он сделал. Постоянно, каждый год, и даже два раза в год, по случаю праздников, мы вспоминаем подробно это все. И каждый раз мы находим что-то новое для удивления. Как он это сделал? И больше и больше выясняется, что физически это ни один человек сделать бы не смог. На физическом уровне. Вот я недавно был в Москве, меня друг пригласил. Старый друг. Я ему за 70 лет уже. Чуть старше меня. И он был у какого-то там доктора, который вот как раз работает со старостью. И он говорит, это невозможно сделать в таком возрасте, тоже его пропадает. Все эти симптомы 70-летнего человека не позволят сделать такие интенсивные вещи и столько времени. Ни один организм не выдержит такого. Даже молодые люди не смогут выдержать. А тем не менее, Прабхупада это сделал. Это называется решимость. Мы говорили о привычках. Вот у него не было привычек материальных. Вот и все. И он сказал однажды своим ученикам, я, говорит, долгое время молился, чтобы Кришна не избавил от еды, сна, совокупления, обороны. Это все привычки тоже. А мы на эти привычки строим жизнь. Мы думаем, что это естественно, что так нужно, потому что иначе я заболею. Это факт, что просто привычку подавить, вы заболеете. А вот освободиться от нее, вы не заболеете. Вы наоборот, станете здоровее, чем раньше. Если человек думает о чувственных наслаждениях и не делает этого, он с ума сойдет. Доктора правильно говорят. Но почему? Тогда Прабхупада спросили, а как быть, если вожделение вот приходит сильное? У нас же принципы регулирующие, мы должны соблюдать их. Вожделение же может надавить на человека. Больше повторяйте Харе Кришна, и все. Все, все получается. Если следовать этому, но для этого нужна решимость. Когда приходит вожделение, у меня становится выбор, следовать за вожделением или мантру повторять. И вот кто победит. Выбор я сделаю. Вот тут нужна решимость. И во всем нужна вот эта решимость. Сделать это нужно. Именно взять и сделать это нужно. И не думайте, что это судьбоносно или карма, потому что служение Богу не связано с кармой. Вы к Богу можете повернуться в любой момент времени, грешник или праведник, не имеет значения. Карма здесь абсолютно ни при чем. Эта дверь всегда открыта перед нами. Просто стучите, вам откроют, и все сказано. Это что касается Бога. Что касается Майи, бесполезно стучать. Что посеешь, то пожнешь. Никакого прощения не будет с наслаждением. Поэтому здесь нужна решимость, если мы хотим свою жизнь как-то. Но это не путайте с фанатизмом только. Это другое. Решимость и разум. Разум, как мы сказали, он исходит из преданности. Нет преданности, не будет разума. Будет тамаса будхи, будет материальный разум обычный. Будем еще просто считать деньги, работать и все. Вот и весь разум. Но если есть преданность, вы сохраните все, что у вас есть, и разовьете то, что у вас не хватает. Это разум. Это преданность. Если есть преданность, вы никогда семью не потеряете. Если есть преданность. Если есть преданность, вы всегда исполните свой долг до конца. Это главное. Предание — это главное. Почему брак рекомендован людям, священными писаниями? Это должно быть предание. Брак — это предание. Мы учимся предаваться. Чтобы воспитать хороших детей, нужно тоже предание. Жертва нужна. Но решимость, мы должны как бы быть готовы вот к этим шагам, знать, быть готовым к этому. Это называется образование. Если мы вступаем в брак, мы должны быть готовы к этому. Если мы хотим иметь какую-то профессию, полезные вещи, мы должны тоже получить знания, быть готовы к этому и решимость иметь к этому. Потому что нет легких путей. Не ищите легких путей, их не существует. Тут нужно просто быть готовым преодолевать любые трудности и расти, быть становиться сильнее. В этом задача. Не в комфорте расслабляться, а становиться сильнее, сильнее, сильнее. Для этого будут трудности, естественно. Трудность просто показывает на наши недостатки и слабости. Это не трудность. Для сильных людей это не трудность. Это трудно, значит, это просто мой недостаток. Скажем, чем должен работать? Трудность мне указывает на мой недостаток, на мою слабость. Вот и все. Если вы стали сильным, для вас это не трудно будет. Это путь освобождения. Духовная сила освобождает нас. Пожалуйста, если есть вопросы.
Кришна, у меня такой вопрос. Вы сказали, что основополагающий принцип – это осознать свое положение перед Богом. Кто я перед Богом, да? То есть это как бы вопрос смирения, да, можно сказать. Чтобы я смирился, понял, да, кто я, что я как травинка. Но умом мы вроде это понимаем, но вот особенно сидя на лекции, слушая вас, да, это очень понятно. Мы, уходя в мир, мы это забываем. То есть как выработать привычку смирения, так сказать, помимо четырех принципов?
Нет, до смирения может быть еще и далеко, но это называется самбанда гьяна, платформа гьяна. Это еще не то, что смирение. Гьяна означает, я просто знаю конституцию. Я, может быть, гордый человек, но конституцию знаю, я подчиняюсь конституции, все. Это еще не какое-то развитое смирение, просто разум. Это разум человека. Ну что тут непонятно для разумного человека? Есть полное целое, есть маленькая частичка. Что тут непонятно? Я же частичка, я же не полное целое. Я просто должен это помнить, напоминать себе, подтверждать философски, научно, углублять это понимание. А смирение — это уже будет отношение. Сначала просто этикет, а потом, когда уже появятся отношения, тогда появится это смирение. Из любви оно исходит. Настоящее смирение. Вы полностью подчиняетесь тому, кого любите. Вы хотите ему служить днем и ночью, если вы любите. Это уже включает туда смирение. А сначала просто самбанда гьяна. Просто знать при помощи разума, кто я. Не мнить себя ложными какими-то понятиями. И все. Это хорошее начало уже. Самбанда гьяна — это понимание отношений себя с Богом. Я его слуга. Все, это начало хорошее. Он верховный, я слуга, частичка. Второе — абхидея. Практика начинается тогда духовная. И вот в практике я уже вырабатываю качество. Самбанда дает направление моей деятельности. Вот так нужно делать, в эту сторону. Абхидея, я уже начинаю действовать как слуга. Так. Действия совершать такие. И эти действия очищают мое сердце и разум. Я начинаю наблюдать. Это действует как лекарство. То есть такая деятельность, она очищающая, она не оскверняет, она не развеет во мне пороки, жадность. Наоборот, она освобождает меня от этих всех вещей. И вот в конце уже прайоджана — это любовь к Богу. Она пробуждается в сердце. Самбанда, абхидея, прайоджана — три этапа. В обычной жизни то же самое. Мы не сбежим. Если вы хотите семью создать, сначала самбанда. Вы должны свои отношения установить правильные. А потом начинается абхидея, практика. Вы начинаете жить вместе. Которая тоже должна очистить через исполнение долга. И прайоджана означает, что вы достигаете славы доброго имени, исполнения долга. Вот это счастье. Это на уровне семейных отношений. Те же самые принципы. Самбанда, видея, прайоджана. На работе то же самое. Везде есть своя самбанда, все уровни. И в духовной практике это по отношению с Богом. Те же самые принципы. Самбанда, видея, прайоджана. Какую бы вы цель ни поставили, вы не избежите трех этих этапов. Сначала отношения нужно установить. Они не устанавливают отношения, ну, они устанавливают сексуальные отношения, думают, этого достаточно, это, ну, что это самбанда. Нет, это для них уже прайоджана, вот в чем проблема. Они сразу начинают со счастья, без отношений, еще не друзья, не слуги друг другу, потом выясняется, что не хотят служить друг другу, и дружить не хотят друг друга, они только упрекать могут друг друга. Видите, какая? Наоборот, свеч получается, сразу начинают, сразу счастья хотят, прайоджаны, любви. А это еще не любовь, потому что там нет оснований, самбанги нет, нет отношений. Есть влечение только. Это та же самая наука, но с Богом то же самое. Сначала отношения. Я его слуга, я подчиненный, я не верховный. Я не должен его упрекать, критиковать, должен познать его сначала, прежде чем что-то о нем думать и говорить. Потом практика духовная. И вы начинаете общаться с Богом. Тогда, конечно же, вы обретете прайоджану. Еще вопросы, если есть?
Можно в этой связи семейные отношения, то есть это вот не уровень, а братья, сестры. С родителями все понятно, и идеал как бы родители, будет вопрос, это ровные отношения. А если есть претензии к сестре, к брату? В этом случае вот именно про Юджину, вы имеете в виду Дастанспарса, Абхидея и про Юджину. Вот это вот именно цепочку, именно вот взаимоотношения.
Самбанда, если мы говорим о семье, самбанда для всей семьи — это не разрушать семейные традиции, поддерживать семейные традиции. Это самбанда. Это понятие семьи. Семья неразрушима должна быть. Семейные традиции должны быть неразрушимы. Каждый член семьи заботится недолго в своей семье. Это самбанда. Я слуга своей семьи. Так, то же самое, слуга. Семья для меня — это мое целое, где я нахожусь. А я слуга. Вот в позиции слуги мы сохраняем все наши традиции. В позиции господства мы разрушаем семью. Это большая проблема. Деньги, недвижимость — вот это большая проблема. Это жадность. Она все испортит, все осквернит. Сегодня из-за денег даже родственники врагами могут стать. Вот какая картина. Поэтому начинаем с самбанги. Переходим в позицию служения. и обучаем близких тому же самому служению. Не хотите мне служить, служите Богу. А для этого я должен тоже служить Богу, иначе никто не услышит. Схема семьи такая, что старший, скажем, отец, муж служит Богу, жена служит мужу, дети служат им. Все устраивается гармонично. Если муж не служит Богу, его авторитет подвергается сомнению. Если он просто требует от своего имени что-то, от своего эго, другие скажут то же самое, а я так вот по-другому думаю, я по-другому хочу. Я по-другому жить хочу. Нет же Бога, у каждого свои вкусы. Все рушится. Муж служит Богу в этой схеме, по-настоящему Богу. Просто служа мужу, жена достигает этого. То же самое с детьми. Отсюда есть эта формула «служи старшим». Не просто потому, что он старше, а потому, что он ближе к Богу, чем ты. Вот о чем речь идет. И все получают благо. А если просто на основании как бы, положения своего личного старше в годах, и как это не принесет пользы, это эксплуатация будет. Дети убегают от родителей, когда вырастают. Поэтому отцы и дети сегодня не примиряются. Распадаются наши родовые традиции таким образом. Служение скрепляется, служение. Служение — это путь к любви. Помните Коран? Не любовь главная в семье, а забота. Служение. Пророк сказал. То же самое.
Проще, потому что они все видели, что они в сетке, и увидели охотника, испугались и полетели. А вот когда мы, например, ну вот я Транаша или Сарай Скон, возникает такое впечатление иногда, что ну вот ты как бы в сетке.
Не в сетке?
Сам, и как будто бы можешь сам полететь куда-то.
Ну, вот, немножко полетать можешь, конечно, без сетки, да. Но путь будет далекий. Учтите это. Путь будет не близкий. Нужно пересечь будет всю Вселенную. Не думайте, что это будет легкий путь. Он простой путь. Что тут сложно? Петь, танцевать и есть вообще. Вся практика. Ну, правда, еще книги читать нужно. Трудновато, но хотя бы на лекциях мы что-то слушаем. Так. А так просто петь, танцевать, легко же все. Он простой, но он не легкий, внутренний путь будет. В полную силу придется отдать себя, без остатка. Чтобы ум удержать от Майи, вам придется потрудиться в полную силу. Ум злейший враг, говорит, самый злейший враг. Вот с ним будет очень трудно. Если он впадает в критическое настроение, очень трудно вырвать его оттуда. Сколько духовных людей страдает из-за этого? Ум негативный становится. Недостаток начинает видеть. Очень сложно. Но кто-то прорывается, смотрите. Кому-то удается. А практика простая. Что делать? У меня там мысли, я вижу недостатки, я критикую. Просто продолжай. Все просто, просто продолжай. Простая же практика. Просто продолжай есть, просто. Что-то сложно. Там кого-то не любишь, думаешь, ешь просто в это время. Заедай проблемы просадом только. Одна преданная в такое умонастроение попала критическое, что уже не могла даже ни мандру повторять, ни на киртанах петь. И поехала во Вриндаван. Надеюсь, что там ее как-то реанимируют, святая Дхама. Приехала, одела сари, пошла в храм Кришна Баларам. Думала, что там какое-то новое присутствие Кришны, там милость какая-то. Ничего вообще, еще хуже. еще хуже, все всплывает, все весь негатив, жить не хочет вообще. И плачет стоит. Все поют, она плачет стоит. Ее заметили там ученицы Прабхупады. Что там у тебя? Да, все плохо, жить не хочу вообще уже. Они ее окружили на киртане. Давай, говорит, так вот, хлопаем ладоши в такт. Слышишь, барабан как? Так, 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 каратала. Давай хлопаем. Давай танцуем. Нога вперед, это назад, вперед, назад, давай. Вот так вот. И постепенно, постепенно ее включили. Ну просто же, ногу туда-сюда, руки сюда-сюда, и просто повторяй. А почему так трудно стало? Ум. Мы только это и слышим, вот преданные. Есть, конечно, преданные стабильные, а вот есть преданные нестабильные. Они только и слышим, что вот трудно мантру повторять. Это ум негативный. Ум, не привыкший к аскезе, не привыкший к умственной нагрузке. Это просто привычка, это лень. Элементарная лень тонкого тела. Любит комфорт, прострации, что-то вот смотреть постоянно, что мелькало там в интернете. И трудно сосредоточиться, и он страдает сильно. Это просто привычка. Если от нее избавиться, ничего трудного в этом нет. Только экстаз. Привыкайте к аскезе. Привыкайте к джапе, к регулирующим принципам. Привыкайте, привыкайте к этому. Это должно стать нашей естественной нормальной жизнью человеческой. Не так, что будем бороться всю жизнь, да, и мертвой игрой потом останется у нас. И мы посмертно ему благодарность выдадим. Погиб такой-то преданный, да, смертью храбрых. Пал жертвой Майи. Но боролся всю жизнь вообще. Нужно просто быть счастливым человеком. Никакой не герой, а просто счастливый, нормальный человек. Так что с умом нужно осторожно быть. И не слушайте сплетников, пожалуйста. Это яд для ума.
Рассказал Арджуне, они ее Юдхиштхире, но они все пандавы как одно целое. Почему тогда Юдхиштхира считается махаджаной, а пандавы туда не вошли?
Юдхиштхира не считается махаджаной?
Юдхиштхира относится к махаджану. 12 махаджан.
Нет его списка?
Нет. Не обязательно. Вечный спутник. Они вечные спутники Кришны. Другая категория. Относится тоже, но это вечный спутник Кришны. Это другая категория. Так, больше нет у нас новых вопросов ни у кого? У тебя еще? Ну, последний вопрос задавай тогда.
А у меня не вопрос. Хотелось бы, чтобы вы дали какие-то общие наставления для ятры. Что бы вы хотели увидеть в ятре? Как нам лучше послужить Кришне?
Пойте, ешьте. Танцуйте. Надежно, надежно находится в духовной практике тот, кто любит киртаны. И все очень просто. Тот, кто регулярно приходит на киртаны, воспевает энергично, это защищенный человек от майи. Санкиртана яги — это самое важное веккали. Громко воспевать святые имена — это самая важная практика, лучшая. Харирнама и Вакевалам. Только таким образом можно победить ум. Громко воспевать святые имена. Веккали. Поэтому мы поем, танцуем. Это получается. И продолжаем. Если есть у вас энтузиазм какой-то, что-то делать, делайте. Но главное — воспевайте. Для сотрудничества — давать дары, принимать дары, угощать просадным, принимать просадным, делиться сокровенным. Будете всегда любить друг друга. Подарки принести друг другу сегодня? Нет, видите, ну что делать? Жадность, видите, жадность. Один подарок принесли? А по случаю дня рождения подарок должен быть, конечно, точно. Хотя бы раз в году. Вообще следите за умонастроением друг друга. То есть не просто подарки делаем, а следим за умонастроением друг друга. Мы же должны знать друг друга хорошо, понимаете? Если кто-то там расстроенный, что-то такое, можно что-то сразу же, вот, позитивный обмен какой-то дать, поддержать человека. Вот в этом смысл. Это дружба. Не позволяйте кому-то страдать, ходить обиженным, там, несчастным. Следите, чтобы все были вдохновлены. И все. И это через дары, через просад, через сокровенный обмен мыслями решается. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.